Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. И в самом начале мы, конечно же, поздравляем наших украинских друзей с Днем независимости Украины. И мы видим, как в этот же день подводятся итоги полугода той войны, которую развязала Россия против Украины. Эти итоги показали, на что Украина способна, а способна она оказалась на очень многое. Ну и они показали, на что абсолютно не способна Россия. Мы об этом обо всем поговорим. Мы поговорим о международной реакции на эти полгода. Мы поговорим о визите самых разных западных лидеров в Украину и о помощи Украине, которую ей оказывают Соединенные Штаты и Запад в целом. Поговорим о репрессиях, которые происходят в России, поговорим о нарастающей независимости Европы в энергетическом смысле от России, а значит, о вообще отделении во многом России от Европы в экономическом смысле, в политическом, в духовном, если хотите. Но начнем мы, как всегда, с военной сводки. У Алексея Горбачева она есть. Леша, привет. Расскажи, пожалуйста, что известно о происходящем на поле боя.
Привет, Данила. Свой 31-й день независимости Украина отмечает под сирены воздушной тревоги в 7 регионах Украины, включая и столицы. И этот день независимости также пришелся ровно на полгода с начала российского вторжения. А как передают в настоящее время, после ночных обстрелов со стороны российской армии пострадали Харьков, Запорожье и Днепропетровская область. По словам главы Харьковской военной администрации Олега Синегубова, вчера вечером Шевченковский район Харькова обстреляли кассетными боеприпасами, пострадали жилые дома, также ранение получил 38-летний местный житель. Спустя несколько часов в том же районе взорвалась ракета, предположительно «Калибр», пострадала 33-летняя местная жительница и ее 5-летняя дочь. Уже после полуночи еще один ракетный удар был нанесен по поселку Докучаевское. В Запорожье ракеты попали в объекты гражданской инфраструктуры Шевченковского района и недалеко от Коммунарского района. Об этом сообщает глава военной администрации Александр Старух. А как рассказал глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко, в регионе минувшая ночь была, я цитирую, «сплошной воздушной тревогой». Из градов и ураганов, по словам Резниченко, российская армия обстреляла Днепровский, Никопольский и Криворожский район. Информация о погибших и пострадавших пока выясняется. Известно, что из-под завалов спасли двоих детей. В Никопольском районе в городе Марганце пострадала супружеская пара, а всего в городе повреждены более 10 домов, еще 2 полностью разрушены. В Никополе также есть разрушение жилых зданий. В Криворожском районе обстреляли Карповскую и Широковскую общины. В селе Кашово пострадала линия электропередач. А в Запорожской области в подорванном бомбой автомобиле 24 августа погиб назначенный российскими военными глава поселка Михайловка Иван Сушко. Об этом сообщил член подконтрольной России администрации региона Владимир Рогов. И по его словам, взрывное устройство подложили под сиденье автомобиля чиновника. Сушко умер в больнице от полученных ранений. Рогов объявил в произошедшем украинскую сторону. Киев пока случившееся не комментировал.
Надо сказать, что за 6 месяцев с начала полномасштабного вторжения в Украину российское Министерство обороны потеряло огромное количество военной техники. Эти подсчеты сделал журнал Forbes. Говорится в этой публикации Forbes, что российская армия потеряла 12 142 единицы военной техники и на сумму 16,5 миллиардов долларов, и это без учета ракет. То есть говорится о технике, которая была уничтожена украинской армией. По сведениям Генштаба Вооруженных сил Украины, российская армия за полгода лишилась 1924 танков, 234 самолетов, почти 200 вертолетов, 15 кораблей и 196 крылатых ракет. В общем, это довольно большая сумма для российского бюджета. Ну и Forbes называет самые дорогостоящие потери российской армии. Это, естественно, ракетный крейсер «Москва», самолет Ил-76, транспортник, большой десантный корабль «Саратов». Вот это все было России в этой войне потеряно. Вообще, конечно, ход этой войны сейчас многими очень анализируется. И, насколько я понимаю, именно разведчики говорят сейчас об итогах этих 6 месяцев.
Да, абсолютно, Данил. И ты знаешь, вот эта динамика и статистика, которую ты приводишь, ее полностью подтверждают аналитики и публицисты, которые отслеживают каждый день войны в Украине. В частности, публицист Марк Фейгин, который регулярно проводит прямые эфиры в социальных сетях, обсуждая с различными спикерами ход войны, приводит интересные данные анализа заявлений Кремля. Вот он отметил, что российские военные, российские власти, по всей видимости, отказались от, я цитирую, окончательного решения украинского вопроса в их понимании, то есть под их пониманием мы имеем в виду захват восточной части Украины. И к такому выводу Фейгин пришел, потому что, несмотря на продолжающуюся воинственную риторику о денацификации и демилитаризации Украины, после отступления российской армии из-под Киева, Сум и Чернигова становится очевидно, что для оккупации восточной Украины сил у России попросту нет. Дело в том, что параллельно с началом вторжения шло усиление поддержки Украины с ее союзниками и введение беспрецедентных по масштабу санкций против Москвы. И, по всей видимости, это повлияло на изменение тактики российской армии, которая теперь, как мы уже видим из наших сводок, направлена исключительно на удержание захваченных территорий и небольшое расширение этой зоны. И так и происходит. Сейчас российские войска вышли на границу Луганской области и пытаются выйти на границу Донецкой области для того, чтобы продать, в кавычках, это внутри России, как реализацию решения 22 февраля на Совете Безопасности о признании так называемых ДНР, ЛНР в границах этих областей. Ну и как бонус, в кавычках, российская пропаганда будет подавать части захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей. И ровно эти же данные в интервью BBC косвенно подтвердил и министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который заявил, что, затевая войну в Украине, Путин просчитался в отношении единства Запада и его решимости поддержать украинцев. А ранее подобные выводы также опубликовала газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на американских военных аналитиков. И, как подчеркнул Уоллес в интервью, по прошествии 6 военных месяцев эта решимость никуда не делась. И хотя Путин мечтает, я цитирую Уоллеса, что рано или поздно на Западе все вернутся в шезлонги, но простая реальность такова, что происходящее видится как прямая угроза не только Украине, но и западным ценностям, и мир по-прежнему довольно тверд и решителен. Кроме того, как считает британский министр обороны, Путин недооценил силу сопротивления Украины, и эти просчеты, они завели Россию в тупиковую ситуацию в этой войне.
Надо сказать, что косвенно замедление темпов своей войны подтверждает сама Россия. Во всяком случае, сегодняшнее заявление министра обороны России Сергея Шойгу четко об этом говорит. Он говорит, что это якобы сознательное решение, и оно, по словам Шойгу, обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения. Это Шойгу заявил на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества. Ну и надо сказать, что, конечно, насколько Россия пытается минимизировать жертвы среди мирного населения, мы уже все очень хорошо знаем. Документально доказано преступление российских военных в Буче, в Гостомеле, в Ирпене и так далее. В общем, совершенно зверское взятие Мариуполя и его осада и так далее. То есть счет военным преступлением России идет на многие-многие десятки, как и на многие-многие уже десятки тысяч идет счет жертвам этих преступлений. Так что, в общем, конечно, заявление Шойгу никого не могут ввести в заблуждение. Но вообще с фейками российскими, с российской пропагандой очень основательно борются Соединенные Штаты, борется Государственный департамент. Буквально сегодня к 6 месяцам этой войны Госдеп выпустил довольно большое пространное заявление, даже можно его назвать лонгридом, то есть это такое заявление из многих частей, которое называется «Война России против Украины. 6 месяцев постоянной лжи». И Госдепартамент США в этом довольно пространном документе рассказывает о том, как Кремль, во-первых, давно замышлял эту войну, что, например, в этом документе говорится, что Путин давно отрицал факт того, что Украина вообще представляет собой полноценное государство, еще заявляя президенту Бушу, что Украина не государство, что Кремль полностью вернулся к империализму, использует географические карты в качестве оружия. То есть Госдепартамент цитирует тут Дмитрия Медведева, бывшего президента России, который ставил под сомнение вообще легитимность государственности Украины. Российская историческая и культурная пропаганда стремится уничтожить украинское культурное самосознание полностью, рассказывает о том, что надо там деукраинизировать и так далее. Все это говорится в этом пространном, вышедшем на русском языке, среди прочих языков, документе Государственного департамента США. Там же говорится о лишении украинцев со стороны России человеческих качеств, ну, то есть расчеловечивание, отрицание, угрозы. Аннексия проводится с помощью марионеточных разных правителей и так далее. Ну, очевидно, что против всего, что говорит сейчас Россия в свое оправдание, почему она начала эту войну, очень легко увидеть информацию, и все специально, конечно же, работают над тем, чтобы развенчивать российскую пропаганду. Если говорить о еще одном оружии российской пропаганды, это о том, что Кремль регулярно выставляет Украину безответственной, ну, например, в том смысле, что она ведет себя неподобающим образом с ядерными объектами и так далее, то вокруг Запорожской АЭС в последнее время, как мы знали, довольно серьезные события развернулись. Россия поставила туда дополнительную военную технику сейчас. Там задержаны 2 человека из персонала, обслуживающего Запорожскую АЭС, которых обвинили якобы в помощи вооруженным силам Украины. Они вроде как говорят, россияне наводили какие-то обстрелы и так далее. Но миссия МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, тем не менее, может отправиться на Запорожскую АЭС буквально в ближайшие несколько дней, при условии, что все переговоры на эту тему завершатся успешно. Это заявляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он сказал, что присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на станции, уменьшить риск серьезной ядерной аварии в Европе и так далее. Мы знаем, что Россия собирала совбез ООН по Запорожской атомной электростанции, где не слышал вообще никакие призывы урегулировать ситуацию российский представитель господин Небензя. И, соответственно, украинский представитель там сказал, что все эти обсуждения – пустая трата времени. Тем не менее, мы видим, что на Запорожскую АЭС действительно могут в ближайшее время отправиться представители МАГАТЭ.
Ну а заместитель постпреда США в ООН на этом же заседании обвинил российские власти в том, что они толкают мир к ядерной катастрофе, используя Запорожскую АЭС в качестве плацдарма для войны. И, как подчеркнул Милс, Россия сама создала этот риск, и только Россия, я цитирую, может его рассеять. Решение несложное, Россия должна прекратить неспровоцированную, неоправданную войну и вывести свои войска. И просто все, что нужно сделать, это выполнить рекомендацию ООН и установить демилитаризованную зону в районе этой станции.
Насчет демилитаризованной зоны известно, что Россия уже говорит о том, что объявить станцию демилитаризованной зоной было бы безответственно. Ну и ее практические действия полностью подтверждают, что она не намерена никак снижать там напряженность. Опять же, как я уже сказал, туда продолжается подвоз новой военной техники и боеприпасов.
В то же время Запад продолжает активно помогать Украине. В среду президент США Джо Байден поздравил Украину с Днем Независимости. Было объявлено о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на почти 3 миллиарда долларов. И Байден пообещал, что США будут поддерживать народ Украины. А также подчеркнул, что это крупнейший на сегодняшний день транш в сфере безопасности. И что эти деньги пойдут на приобретение Украины систем ПВО, артиллерийских систем и боеприпасов, беспилотников и радаров, которые позволят Украине обороняться. И вот этот вот новый пакет помощи, он предоставляется в тот момент, когда американские официальные лица предупреждают, что Россия может планировать новые атаки на гражданскую инфраструктуру Украины и правительственные объекты в ближайшие дни. А президент Украины Зеленский выступил сегодня на Майдане. Он заявил, что украинцы, я цитирую, «сражаются за свою судьбу», и подчеркнул, что за свою землю украинцы, я цитирую, также «будут сражаться до конца», и, по его словам, если раньше прекращение войны означало наступление мира, то теперь Украине нужна только победа. В Киев сегодня снова прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Как обычно бывает в таких случаях, его визит не анонсировался заранее, но, как передает BBC, офис премьера рассказал о новом пакете военной помощи, который Джонсон привез с собой в Киев в День независимости. В частности, речь идет о выделении около 64 миллионов долларов. И в том числе в Киев будут направлены беспилотники, в числе которых 850 нанодронов Black Hornet, черный шмель, которые разработаны для использования в городах, деревнях для обнаружения сил противника. И как сообщили в канцелярии Джонсона, размер этих беспилотников не больше, чем мобильный телефон. Им очень легко управлять, и такие дроны, они предназначены для отправки видео и фотографий, которые позволят подразделениям украинской армии защищать свою территорию, говорится в заявлении. Ну, а фотографию с Зеленским, в свою очередь, сам Джонсон опубликовал сегодня в Твиттере и написал, что он в Киеве сегодня, потому что Великобритания и дальше будет стоять, я цитирую, с нашими украинскими друзьями. Я верю, что Украина может победить в этой войне, и что так и произойдет, сказал Джонсон.
Вместе с Великобританией над поставкой дронов Black Hornet будет работать Норвегия. Это их совместная инициатива. И министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сказал сегодня про то, что Норвегия участвует в поставках Black Hornet для Украины. Он сказал, этот беспилотник можно использовать для разведки и распознавания целей, им легко управлять, он надежен, его трудно засечь, особенно подходит для боев в городских условиях. Всего Украина должна получить беспилотники Black Hornet на сумму почти 10 миллионов долларов. Из сопутствующих принадлежностей еще будет транспортировка аппаратов, запчасти, обучение их использованию. На все это тоже пойдут деньги Британии и Норвегии. Ну и власти Германии тоже предоставят Украине пакет военной помощи. Это новый пакет помощи такой на сумму в 500 миллионов евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Германии. В сообщении Bloomberg говорится, что немецкий канцлер Олаф Шольц завершил согласование планируемой поставки Украине дополнительного вооружения и боеприпасов на эту сумму 500 миллионов евро, даже больше. В общем, там будет средство уже даже борьбы с беспилотниками, потому что ожидается, что у России может появиться иранский беспилотник, хотя Иран это отрицает. Ну и ранее Олаф Шольц на саммите «Крымская платформа», который сейчас прошел при огромном участии различных лидеров стран, высокопоставленных представителей, Шольц заявил там, что Берлин и его партнеры договорились о новом пакете военной помощи Украине, который включает новые современные системы ПВО. В общем, Европа не только помогает Украине как может, она еще и пытается как-то спастись от своей тяжелой зависимости от России в смысле нефти и газа, и делает это довольно успешно. В частности, глава французского комитета по регулированию энергетики Эммануэль Варгон заявила, что газовые хранилища Франции на сегодня заполнены на 88%. Это очень серьезный результат, она сказала. Это даже лучше, чем у многих европейских соседей Франции. Но, тем не менее, очевидно, что с целью заполнить хранилище на 80%, такой общей евросоюзовской целью, Франция уже фактически справилась. С этой же целью справляется Италия. Марио Драги, премьер-министр Италии, сегодня заявил, что заполненность итальянских газохранилищ уже достигла 80%, к октябрю может составить 90%. И вообще Драги говорит, что Италия может стать полностью независимой от поставок из России к 2024 году. Она, скорее всего, сможет построить два новых регазификационных терминала. У Германии с этим всем, конечно, гораздо сложнее, но очевидно, что европейцам будет помогать Израиль. Во всяком случае, добыча газа в Израиле в январе и июне увеличилась почти на четверть, на 22% по сравнению с тем же периодом годом ранее. И Израиль активно готовится наращивать экспорт энергоресурсов в Европу. Очевидно, что происходит несколько развивающихся тенденций. Тенденция по мощнейшему разделению Европы и России в торгово-экономическом плане, тенденция по сращиванию России и Китая в этом смысле, тенденция по изоляции России во всех смыслах. Мы говорили уже много про визы и про обсуждение того, пускают ли теперь россиян в Европу и так далее. Ну и вот Великобритания, которая была довольно серьезным партнером России на протяжении первых лет власти Путина, мы помним их дружбу с Блэром сейчас, она практически ничего не импортирует из России. В июне, в частности, 2022 года, она минимум импортировала за всю историю наблюдений с января 1997 года. Это сообщение британской статистики. И уже на фоне санкций импорт топлива любого сократился до нуля. Короче, так или иначе, видно, что у властей России точно кончаются какие бы то ни было возможности поглядеть в сторону Европы. Поэтому приходится глядеть в сторону Азии, в сторону Китая.
Действительно, Китай близок к России, потому что в стране наблюдаются массовые жесточайшие репрессии, проблемы с правами человека и свободой слова, и Россия в этом не отстает, возможно, в чем-то уходит далеко вперед, потому что людей задерживают просто за высказывание своего мнения, дарованное российской конституцией, которую еще никто не отменял, хоть и перекраивали, но 31-ю статью никто не отменял. И в частности, видел, Данила, новости про задержание бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
Да-да. Действительно, Евгения Ройзмана задержали и уже доставляют его в Москву. При обыске, который происходил при задержании, не дали присутствовать адвокату со всеми возможными нарушениями той самой конституции, о которой ты уже сказал. Задержание Ройзмана было сделано, его, скорее всего, арестуют. И дело у него уголовное, то есть возбудили по вот этой новой 280 часть 3, которая называется «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации». Против Ройзмана уже были административные дела, его привлекали за разные публикации по поводу войны России против Украины. Сначала Ройзмана отвезли в Главное следственное управление МВД по Свердловской области в Екатеринбурге. Ну и еще раз говорю, очевидно, его будут доставлять в Москву. Я видел в сети фотографию знаковую, по-моему, это 19-го года или 18-го фотография, где сидят и обсуждают происходящее в России Владимир Карамурза, Андрей Пивоваров, Евгений Ройзман и Илья Яшин. То есть яркие оппозиционные политики, яркие люди сами по себе. Вот сейчас все четверо находятся в заключении, и очевидно, что все это уголовные дела теперь, то есть сажать хотят надолго. Но не только задержанием Ройзмана отмечено сейчас вот эти полгода войны России в Украине.
Хочу еще добавить про Ройзмана. Я видел еще одну знаковую фотографию. Это все СМИ обошли фото и видео задержания Ройзмана, где Ройзман стоит в трусах и с насмешкой смотрит на группу силовиков, которые, конечно, пришли к нему в 4 утра, когда человек спал. И также у него дома, и также в музее Невьянской иконы, это музей Ройзмана, стали проводить обыски. И многие комментаторы в соцсетях удивлялись, если человека задерживают за проявление свободы слова, за критику войны, то зачем обыск дома? И по российским СМИ стало понятно, зачем. Многие российские подконтрольные Кремлю медиа уже опубликовали новости, что у Ройзмана дома изъяли визитки иностранных дипломатов и визитку бывшего главы СБУ.
Даже странно, что не нашли визитку Яроша известную.
Действительно странно, но на Ройзмане репрессии не заканчиваются. Как отмечает портал ОВД-Инфо, с момента начала вторжения России в Украину уголовные дела за антивоенную позицию завели на 224 россиянина. Наибольшее количество этих уголовных дел заведено по статье о фейках о российской армии, около 90, и больше всего антивоенных уголовных дел возбудили в Москве и Петербурге. По административной статье о дискредитации российской армии с марта по август заведено уже почти 4000 дел. Среди лидеров также Москва, Петербург и Краснодарский край. А с начала войны, как подсчитали правозащитники, за антивоенную позицию силовики провели более 16 тысяч задержаний. Большинство из них – это первый месяц войны, когда россияне пытались выходить на протестные акции. И, к слову, в Екатеринбурге люди также пытались выйти на протестную акцию в защиту Ройзмана сегодня, но на момент записи этого подкаста поступает сообщение о том, что людей в Екатеринбурге также задерживают. При этом следственные изоляторы в России уже заполнены на 96%. Об этом сообщает сегодня Коммерсант со ссылкой на Главное управление ФСИН. Так что куда сажать будут все людей, которые выступают против войны в Украине, непонятно. При этом суды также назначают огромные штрафы за антивоенную позицию. Например, суд в Сочи присудил врачу-инфекционисту штраф 3 миллиона рублей по делу о распространении фейков о российской армии. Как передает проект «Сетевые свободы», поводом для дела стали посты врача в социальных сетях, в частности в Фейсбуке, где врач критически высказывался о так называемых заградотрядах из чеченских военнослужащих, а также писал о потерях в рядах армии России. И по данным Медиазоны, речь может идти о враче Евгении Золотове. Издание нашло его данные в картотеке сочинского суда, и действительно на его странице можно найти антивоенные посты о войне в Украине, в частности посты «Остановим войну», «Хочу, чтобы все узнали правду», а на обложке его профиля установлена фотография женщины с плакатом в виде украинского флага с надписью «Прости нас, Украина». И еще из жизни российских судов Советский районный суд Уфы опубликовал мотивировочную часть решения в отношении Юрия Шевчука. Я напомню, что Шевчук на своем концерте сказал, что «Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить. Родина – это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку». За это Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей – опять же, по статье о дискредитации, а суд в мотивировочной части написал, что Шевчук Ю-Ю как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящим на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения ВСРФ при осуществлении СВО, специальной военной операции, как войну называют в России, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВСРФ при осуществлении СВО, говорится в постановлении Советского районного суда Уфы.
Очень важное расследование о том, как российские власти уничтожают антивоенное движение, опубликовал портал ОВД-Инфо. Его перепечатывают наши коллеги из издание «Медуза» о том, как в течение полгода совершенно беспрецедентные репрессии превратили Россию в диктатуру фактически. Но мы видим, что при преследовании людей, выражающих свое мнение по поводу войны, которую Россия развязала против Украины, нарушаются все мыслимые законы, процедуры и так далее. В общем, о законности в России сейчас говорить нельзя, в том числе и о законности даже в отношении тех, кого призывают воевать. «Медуза», которую я уже упомянул, сейчас очень интересный материал опубликовала. Она изучила сотни обращений родственников российских военных, которые те отправляли движению солдатских матерей России. И эти обращения родителей российских военнослужащих к правозащитникам уже говорят сами за себя. Говорят они о том, что людей просто тащат на войну в Украину, там ломают об колено, что называется, и пытаются набить пушечным мясом ряды российской армии, которая вот уже полгода продолжает эту агрессию. Ну, надо сказать, что мы существуем, и подкаст этот существует ровно за тем, чтобы рассказывать вам о таких публикациях, также о самых важных новостях, обо всем, что происходит в ходе этой агрессии России против Украины, чтобы было понятно, что же все-таки творится. На этом мы заканчиваем подкаст, который был посвящен 6 месяцам войны России против Украины, а также годовщине независимости Украины, с которой мы, естественно, солидарны и которой мы желаем всяческого успеха. Спасибо вам большое за внимание. Пожалуйста, подписывайтесь на этот подкаст на платформах Apple и Google. Слушайте его на сайте голосамерики.ру. Этот выпуск подготовили для вас Данила Гальперович и Алексей Горбачев.
До свидания.